Глава 8. Само ее имя было легендой. В свое время она считалась известнейшим криминальным репортером страны. Ее слава распространялась далеко за пределы Флориды и столицы штата Майами, где она по большей части черпала информацию для своих репортажей. Она была ходячей энциклопедией фактов и имен, не только в преступном мире, но и в политике, бизнесе, богеме, что неудивительно, если учесть, насколько часто нити преступлений вели именно в эти социальные слои. Ныне она почти отошла от дел. «Почти» в данном случае означало, что если ее вдруг обуревало желание поработать, она писала книгу, за которой издатели заранее выстраивались в очередь, а публика расхватывала в считанные дни. Хотя в последнее время писательством она занималась все реже, предпочитая просто сидеть в окружении своих воспоминаний собак, трех китайских мопсов — Эйбла, Бейкера и Чарли. Но ни острота интеллекта, ни память не изменили ей. Звали ее Бет Эмбри, и хотя возраст свой она скрывала так тщательно, что он не был указан даже в самом подробном справочнике «Кто есть кто в Америке», ей перевалило за 70. Жила она в высотном жилом комплексе Oakmont Tower в Майами-Бич в квартире с видом на океан. Малкольм Эйнсли был одним из ее многочисленных друзей. Он позвонил ей из дома Даванали и попросил о встрече. «Знаю, зачем я тебе понадобилась», — приветствовала она его с порога. «В новостях показали, как ты въезжал к Даваналям и, как обычно, сцепился с репортерами». «С тобой я никогда не ссорился», — напомнил он. «Это потому, что ты меня побаивался. Я и до сих пор тебя побаиваюсь». Оба рассмеялись. Эйнсли приложился к ее щеке. Эйбл, Бейкер и Чарли подпрыгивали вокруг них и заходились лаем. Хотя бы Тембри никогда не была красива в общепринятом смысле, живая естественность каждого ее движения и неподражаемая мимика делали ее привлекательнее иных красавиц. Высокорослая и худая, она держала спортивную форму, несмотря на возраст, в одежде отдавала предпочтение джинсам и ярким рубашкам из хлопка. В этот день на ней была ковбойка в желто-белую клетку. Они познакомились 10 лет назад, когда пожилая газетчица стала навязчиво появляться везде, где следствие вел Эйнсли, и настаивать на личной встрече с ним. Поначалу это безумно его раздражало, но потом он обнаружил, что беседы с ней дают ему не меньше новых идей и информации, чем он мог дать ей. Научившись ей доверять, Эйнсли стал подкидывать Бет сенсационные сюжеты, убедившись, что она отлично маскирует свои источники. Ему случалось не единожды обращаться к ней за помощью и советом. Так было и в этот раз. «Подожди секундочку», — сказала она, сгребла своих собачонок в охапку и отнесла в соседнюю комнату. Вернувшись, спросила. «Слышала я, ты был при казни Элрая Дойла. Что, захотелось увидеть торжество справедливости?» «Я был там не по своей воле», — покачал головой Эйнсли. «Дойл захотел поговорить со мной». Ее брови взлетели высоко. «Предсмертное признание? Тянет на недурной очерк?» «Вполне возможно, но только не сейчас». «Я все еще пописываю. Обещаешь?» Эйнсли раздумывал, но недолго. «Окей, если буду вести это дело и дальше, постараюсь, чтобы ты первая узнала подробности. Но пока никому ни слова». «Разумеется. Разве я подводила тебя когда-нибудь?» «Нет», — признал он, хотя с Бет Эмбри нужно всегда оставлять за собой свободу маневра. Разговор о Дойле напомнил Эйнсли, что Руби Боуи уже должна была начать свое расследование. Он надеялся как можно быстрее раскрыть свалившееся на него новое преступление. «Ну что, поговорим о Даваналях не для печати?» — спросил он Бет. «Поговорим, но только тогда уж и не для протокола», — кивнула она. «Пишу я сейчас редко. Нахальная молодежь потеснила старушку, но за историю с Даваналем могу и побороться. Ты же немало знаешь о них. И, разумеется, все не для протокола». «Даванали — это наша история», А судьба Байрона Мэддокс-Даваналя, как они заставили его именоваться, сложилась весьма печально. Я нисколько не удивлена, что его убили, но еще меньше удивилась бы, узнав, что он сам наложил на себя руки. Кстати, у тебя есть подозреваемый? Нет пока. На первый взгляд убийца проник в дом извне. Но объясни же мне, чем судьба Байрона была так уж печальна? Ему на собственной шкуре довелось познать ту истину, что не хлебом единым жив человек, даже если это не простой хлеб, а бутерброд с толстым слоем масла. Бет хихикнула. «Узнаешь, откуда я это цитирую?» «Узнаю. Разве что цитируешь из разных источников. Начало из Второзакония, конец из Матфея и Луки». «Эй, я впечатлена. Все-таки семинария — это как пожизненное клеймо. Есть вероятность, что ты вернешься и возродишься». Прилежная прихожанка, Бет никогда не упускала случая пройтись по поводу прошлого Эйнсли. «Тебе, — ответил он, — я всегда подставлю другую щеку. Это тоже из Матфея и Луки. А теперь расскажи мне о Байроне». «Хорошо». Сначала он стал для семьи символом надежды на продолжение славных традиций Даваналей в новом поколении. Потому они и заставили его после женитьбы на Фелиции взять двойную фамилию. Она единственный отпрыск Даваналей. Если у нее не будет детей, что теперь вполне может случиться, их род прервется. Судя по тому, сколько спермы разбазарил Байрон по всему Майами, Фелиции тоже перепало, но только что-то бестолку. Я слышал, что и в семейном бизнесе он не преуспел. Он был катастрофой. Наверняка Фелиция рассказала тебе об этом. Как и про отступные, которые они ему платили, чтобы он только не лез больше в дела фирмы. Да. Она всем рассказывает. Она до такой степени презирала его, что он должен был чувствовать себя последним ничтожеством. Как ты думаешь, Фелиция могла убить мужа? А ты как думаешь? По-моему, нет. Бет решительно помотала головой. Верно, она не стала бы его убивать. Во-первых, Фелиция слишком умна, чтобы сотворить такую колоссальную глупость. Во-вторых, Байрон был ей нужен. Эйнсли припомнил слова Фелиции о том, что такая жизнь вполне устраивала их обоих, а ей давала в некотором смысле больше свободы. Что это за свобода, догадаться было нетрудно. Бет посмотрела на него испытующе. «Ты ведь и сам все понял, я надеюсь. Имея Байрона в тылу, ей не приходилось опасаться, что один из ее многочисленных мужчин чересчур возомнит о себе и начнет склонять ее к замужеству». «Многочисленных?» Бет зашлась от смеха. «Со счета собьешься. Фелиция пожирает мужчин. Как только очередной надоедает, следует смена караула. А стоит какому-нибудь выскочке пристать к ней серьезными намерениями, ей достаточно сказать: „Прости, дорогой, но я замужем“». Бет снова смирила его лукавым взглядом. «Послушай, с тобой она часом не заигрывала?» «Я так и знала. Боже, Малкольм, ты покраснел!» «Это длилось мгновение», — покачал он головой. «А может, просто показалось?» «Не показалось, друг мой. Учти, если ты ей хоть немного понравился, она от тебя не отстанет. И тогда берегись. Медок у этой пчелки сладок, но и жалит она прибольно. Поговорим лучше о династии Даваналей. Давно она возникла?» «В конце прошлого века». Бет ненадолго задумалась. «Да, я почти уверена. В 1898 году. Они выпустили о самих себе книжку, я кое-что из нее запомнила. Сайлас Даванали и его жена Мария эмигрировали сюда из Верхней Силезии. Это где-то между Германией и Польшей. У него водились какие-то деньги, хотя и немного. На них он открыл лавку, которая к концу его жизни превратилась в универмаг «Даваналь», составивший основу богатства семьи.